Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте. Начинаем наш эфир. Сразу представляю гостей, потому что разговор впереди, можно сказать, очень серьезный будет. Это пианист, тенор и... Я уж не знаю, что вперед, директор театра «Новая опера», Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова Дмитрий Сибирцев и главный дирижер этого театра Александр Самоила.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости. Говорим об уникальной совершенно музыкальной традиции. Сколько уже? 20 лет? Больше, наверное.
Вы знаете...
Сейчас скажу, что за традиция. Это крещенский фестиваль в старинном саду Эрмитаж, где работает театр имени Колобова, театр «Новой оперы». И фестиваль посвящен как раз мастеру.
Фестиваль посвящен Евгению Владимировичу Колобову. Когда он был создан, он назывался «Крещенская неделя в «Новой опере». И был посвящен памяти Евгения Владимировича,
ну, который... Тем более 19 января
родился. К сожалению, он... Непостижимо рано ушел из жизни для человека такого масштаба, который мог бы сделать еще очень-очень многое на благо и нашего искусства, и того, чтобы люди, которые... И воспитать целое поколение людей, любящих настоящую музыку, потому что это действительно то, что выходило из-под его рук, то, что он делал, это было... были вещи... Штучные, незабываемые, и вот я очень рад, что вот такую память мы можем сохранять, и каждый раз в январе мы видим полные залы нашего театра на наших спектаклях и концертных исполнениях, и просто концертах этого фестиваля.
Но вы же не просто так даете этот фестиваль, потому что это действительно лучшие ваши спектакли театра, как в авторских редакциях самого Колобова, так и, наверное, его преемников, оперные премьеры, концертные программы. В общем, там много всего. Сегодня будем об этом говорить. И под знаком главный дирижер.
Ну, эта тема возникла год назад, когда мы решили зафиксировать этот фестиваль как именно дирижерский, и главным действующим лицом каждого спектакля является тот или иной дирижер, соблюдающий главные условия. Он должен быть главным, он должен быть руководителем того или иного театра, того или иного оркестра. Вот. Ну и, конечно, наши главные дирижеры, приглашенный главный дирижер Ян Латом-Кёник и главный, нынешний главный дирижер Александр Григорьевич Самуилы, вот в этом году представляют очень интересную программу, очень интересные сочинения, вот, на которые уже и был спрос серьезный с публики, и еще будет.
Александр Григорьевич, вам слово, а то так отмалчиваюсь.
А то да, птица-говорун, знаете, она же отличается умом и сообразительностью.
Александр Григорьевич, к тому, что Дмитрий сейчас сказал, я бы только одну фразу добавил, что нет правила, которого нельзя было бы нарушить во имя лучшего. Бетховен.
Да, дело в том, что я слушал, я ушел в воспоминания. Дмитрий Александрович так окунул меня в воспоминания.
Не в воду же.
Нет. В плане того, что очень рано Евгений Владимирович ушел из жизни, я вспомнил тот день, когда совпала его похороны и моя премьера в «Эфесе» Набука с Тителем. И я это все очень сильно эмоционально пережил тогда. И сейчас, когда Дмитрий Александрович начал вспоминать, у меня опять эти чувства вернулись. Вот чувство величайшей несправедливости, что такие... творцы, рано уходят из жизни, которые могут осчастливить очень многих, и они рано уходят. Вот эта вот несправедливость, но это не мы решаем. Я об этом подумал, поэтому я молчал и вспоминал тот день.
Александр, но с другой стороны, согласитесь, вот эта крещенская неделя или крещенский фестиваль теперь, это же возможность другим дирижерам из других театров, не только из вашего, исполнять тут что-то, ну, грандиозное, может быть, должны для всех быть какие-то, вернее, не должны быть, показывать какие-то свежие стили, новые музыкальные какие-то идеи.
Ну, конечно, идеи. Конечно. Особенно в таком театре, как «Новая опера», который создан таким гениальным дирижером. Вот то, что вы сейчас сказали, это прямо вот продолжение этой линии, этой идеи, стилистики нашего театра, когда дирижерская концепция имеет решающее значение. Это очень важно, потому что как-то последнее время не всегда чувствуется, обращается внимание на какие-то другие аспекты, насколько сильно раздевается на сцене, или как молода главная солистка, вот, а дирижерская концепция как-то ушла в тень, и вот именно то, что здесь фестиваль «Главный дирижер» поднимает значение концепции дирижерской спектакля, что чрезвычайно важно. Не потому, что я дирижер, а чрезвычайно важно и для музыки, для композитора, для автора сочинения.
Я просто хотел добавить, что ты наши слушатели сегодня плохую активность проявляют. Это я виноват, конечно, потому что я не сказал, что свои мнения, вопросы нашим гостям, вообще какие-то идеи, обсуждения вы можете присылать по смс +7 925 4 8 94 8 или в телеграм-канале, вот перед экраном здесь я сижу, все видно, телеграм-канал говорит МСК-бот, ну и телефон прямого эфира, звоните +7 495 73 73 94 8. Ну, я знаю, что открыла фестивальную неделю опера «Шарль Гуно Фауст», музыкальный руководитель и дирижер Лоран Кампелони. Ну, я думаю, что Дмитрий расскажет. Сейчас давайте послушаем эту фрагментик оперы.
We'll be right back.
Ну вот мы с вами побывали в саду Эрмитаж, в Театре Нового Опера на открытии Крещенской недели. Скажу, что у нас в гостях директор Театра Нового Опера имени Колобова Дмитрий Сибирцев и главный дирижер Александр Самоила.
Ну, правда, тот фрагмент, который мы сейчас слушали, отношение к открытию этого фестиваля не имеет никакого, потому что это запись нашего баса Алексея Антонова на более раннем спектакле, и я могу сразу отличить.
Кто бы сомневался.
Потому что, не по голосу даже, а просто потому, что у Лорана Кампилона это было совершенно иначе, по-другому. Это человек, который уже третий раз дирижировал в нашем театре, стал одним из любимых дирижеров нашего оркестра. Вот, и здесь было очень интересно, как он продирижирует свою родную французскую музыку. Но он сделал это легко, изящно, в свойственной для себя манере, и зрители были абсолютно в восторге.
Можете продолжать о своих коллегах.
Ну, дело в том, что в отношении этого дирижера Дмитрий Александрович абсолютно ясно сказал, и это очень ценно, когда оркестр, хор, солисты могут встретиться с другим дирижером, особенно если он представляет ту же страну, что и автор музыки, композитор, и свое видение, свою концепцию познакомить и артистов, и зрителей. Это было очень интересно, и я думаю, что во всех смыслах это очень полезно.
Ну, к той опере, это запись 2020 года, которой вы тоже открывали Крещенский фестиваль. Мы вернемся с Стефелио Верди в начале второй получасовки, так и тянет сказать, в начале второго часа. Теперь, может быть, о тех дирижерах, кто участвует в Крещенской неделе, то есть это и Валентин Урюпин, главный дирижер Ростовского симфонического оркестра и другие.
Счастливо, на мой взгляд, сложилось, что у нас есть возможность отбирать тех, кто имел наибольший успех и у нашего оркестра, и у наших зрителей в последние годы, в сезоны, представлять молодых дирижеров, не очень известных публике новой оперы. Мы соблюдаем вот этот баланс постоянно, и если вот Лоран Кампилоне уже третий раз, Валентин Урюпин после прошлогоднего представления «Жизни за царя», безусловно, не просто заслужил, а был, мы просто вожделели, знаете, его, хотя у нас была договоренность о том, что Валя приедет только через год, и здесь он в оперативном порядке заменил Александра Александровича Ведерникова, которого мы тоже очень хотели видеть за пультом в спектакле «Князь Игорь», но Александр Александрович не смог, знаете, раздвинуть свои...
«Князь Игорь» у нас сегодня будет,
это так, на всякий раздвинуть значит. Свои рамки гастрольные, европейские, Валентин оказался так несколько дней свободен и продирижировал «Князь Игорем». Феликс Павлович Коробов в очередной раз нас порадует исполнением достаточно редкой музыки. Он у нас отвечает за...
Николай.
Да, Николай, опера «Николай» на сюжет Фальстафа. И дело в том, что он уже дирижировал «Проданной невестой» и оперой «Марта». Это такие вот эксклюзивные его собственные проекты, его собственные пожелания. И, конечно же, стоит сказать о наших главных дирижерах. Это Ян Латом-Кёниг, это «Соломея» Рихарда Штрауса.
25 января,
да,
сразу для тех, кто нас сейчас
Александр,
слушает.
Можно еще успеть. Только не попасть, потому что билетов нет.
Хитрый вы, Дмитрий. У меня на этот случай есть сейчас вопрос будет.
И, конечно же, два исполнения с Александром Григорьевичем Самуилом. Это «Богема», которая будет, и опера «Верди Стефелио», которая не так давно была. Это
и у нас будет.
Это такая... тоже соблюдение нашей традиции, чтобы когда исполняются вещи очень редко или впервые представленные публике в Москве и в нашей стране. Ну и гала-концерт, где мы отдаем всю власть Антону Лупченко. Я считаю, что обязательно должен быть за пультом дирижер вот новой формации, молодой, яркий, экспрессивный.
Художественный руководитель, вот, кстати, Сочинского симфонического оркестра.
Великолепнейший музыкант, композитор, пианист, человек, который, в общем-то, олицетворяет собой вот современного дирижера, вот так, как это должно быть. Мне кажется, что это будет тоже очень интересно.
Дмитрий, сейчас как напропагандируем, вернётесь сейчас в театр, там во всю Петровку стоит очередь к вам в театр. Я единственное к вашим словам хотел добавить, что...
Она уже стоит.
Феликс Коробов хотел добавить просто, что он был первым главным дирижером в театре.
Да, после Евгения Владимировича, да, Феликс Павлович 2 года возглавлял оркестр, причем и параллельно уже работая в театре Станиславского, постоянно сотрудничает с нашим театром, и я считаю, что оказывает неоценимую помощь нам. Он тогда подхватил театр в очень трудное время, и вот именно те главные дирижеры, которые были в нашем театре, это их большая заслуга, Эри Эдуардович Класс, к сожалению, так тоже не так давно ушедший из жизни, это Ян Латом-Кёниг, и вот сейчас Александр Григорьевич Самуил, это вот те дирижеры, которые выдерживают эту линию, которую задал когда-то Евгений Владимирович.
Ну, Александр Григорьевич, вы сидите, столько про вас тут это рассказываем. Давайте
приятно
тогда...
слушать.
Да, заслужил.
Да, кстати, должен признаться.
Дорогие друзья, сейчас просто мне к вам вопрос, чтобы вы немножко подумали, сказали. Вот главный дирижер, ну, понятно, что он главный, но, с другой стороны, вот участие какое? Ну, главный. Ну, сегодня главный, завтра не главный. Есть какое-то отличие, или это только как бы административно? А пока вы думаете, я просто назову, что, господа, не забудьте смс-ки присылать. Вот я уже вижу несколько, но маловато сегодня чего-то. Плюс 7-925-48-94-8, телеграм-канал «Говорит МСК-бот» и прямой эфир, плюс 7-495-73-73-94-8. Итак, Александр.
Ну, главный дирижер – это не то, что он вот...
Стал во главе.
Да, я главный дирижер. Да не в этом дело. Вообще-то каждый, любой дирижер, который становится перед оркестром, он должен чувствовать себя главным. И вместе с тем равным с другими. Вот момент такой, что дирижер – это первый среди равных. Но главный дирижер, у него ответственность, потому что я помню, как говорил когда-то Кирилл Петрович Кондрашин, что когда я прихожу в новый оркестр, я максимум через 10 минут имею полное представление о том, кто здесь главный дирижер. Вот, это очень хорошо сказано.
Ну да, главное при этом палочку не
уронить. Да, потому как, по всему комплексу, и как, какая дисциплина, и сыгранность, и звучание, и звук, и все. Тут же огромный комплекс задач и проблем в оркестре. Потому как он отвечает оркестру, создает мнение о главном дирижере, поэтому влияние на характер и стиль оркестра огромное, и, соответственно, чувство ответственности за это все. Я это ощущаю на себе, видимо, потому что с 30 лет я главный дирижер в разных театрах, поэтому я понимаю, что это такое.
Человек со стажем, в общем.
Ну да, потому что и при всем при том, когда ты становишься за пульт, ты должен еще тем, что ты делаешь, чисто с профессиональной точки зрения, соответствовать, вызывать интерес.
То есть, чтобы за душой еще что-то
да,
было.
Да.
Дмитрий, вот вопрос к вам. Добрый вечер. Слышала рекламу. Это телефон 7057, Ирина пишет. Добрый вечер. Слышала рекламу имен о новой опере. Дмитрий Сибирцев, участник концерта в зеркальном фойе. Про это мы еще не говорили. Видела в итальянских песнях. Часто помогает солистам, подпевая им. С чего бы он за роялем, Ирина?
С чего бы он за роялем?
Я имею в виду, сидя за роялем, как я понял.
Какой интересный вопрос.
Одновременно и поет еще, и директор. Попробуй поперечь.
Знаете, это ген. У меня всегда отца называли играющим тренером. Он был директором Самарского театра оперы и балета. Одновременно выходил на сцену во всех ведущих партиях тенорового репертуара. Вот, видимо, мне не дает покоя его вот такая слава, его жизнь, его биография, вот, и я пытаюсь повторять то, что он делает. Ну, конечно, основное мое творческое занятие, я пианист, причем я пианист-концертмейстер.
Да вы еще и поете ведь?
Тенор? Да, пою, я балуюсь, я так считаю, кто-то, наверное, считает, что я пою, ну, это не важно. Действительно, я правильно, вот она написала, что, Ирина, что я подпеваю своим партнерам, ну, знаете как, это иногда производит впечатление, вот.
Да, а так что я слышал.
Пусть замечают.
Пусть, видно. Да, замечают. Да, главное это делать только вовремя и не очень часто. Вот, а что касается...
Дмитрий, того, я как что... раз вас хотел спросить, что вот Ирина здесь упомянула, что в «Зеркальном фойе» итальянские песни. У вас любовь в театре Италии к Италии, а сейчас ведь Испания вот на
это... Ну, у нас... Дело в том, что вообще цикл, который назывался «Итальянские эпизоды», пять или шесть концертов в фойе, потом... Три аншлага на основной сцене и переход вначале к французским эпизодам, уже было два вечера, и теперь к испанским. Это возможность для наших ведущих артистов петь музыку, которая им очень нравится, которая им близка, осваивать какие-то новые стилистические вещи, представлять то, что у них не будет возможности исполнить где-то в других залах. Вот, и вот такой вечер, испанские эпизоды, где мы будем исполнять и классические испанские произведения, и арии Сарсуэл, и в том числе и народные песни. Вот они, вот этот такой вечер,
26 состоится.
26 января, и я приму в нем посильное участие, буду аккомпанировать нескольким солистам.
Ну, слушайте, испанские эпизоды – это действительно продолжение какой-то такой серии концертов, в которых звучала итальянская, французская музыка. Ну, вот сейчас в заключение часа, а после новостей продолжим, прозвучит ваша совместная работа с Алексеем Богданчиком о «Соле мио», «Мое солнце». Продолжим после новостей.
Thank you.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Мы продолжаем наш эфир. Сегодня в гостях новая опера и директор театра имени Евгения Колова Дмитрий Сибирцев и главный дирижер Александр Самоилов. Только что прозвучал фрагмент оперы «Стефелио» Верди. Российская премьера была ведь, да?
Да.
И вы дирижировали сейчас.
Финал первого акта.
Ну, это все правильно, потому что...
Не, вы знаете, это вообще было, конечно, в стиле сегодняшнего эфира было бы сказать, что будет Стефелио, а действительно прозвучало бы Фиделио, например, в Бетховене, потому что я представляю сейчас глаза Алексея Богданчикова, который слушал голоса четырех разных теноров, Георгия Фараджева, Станислава Мостового и еще двоих неопознанных мною, в том числе и себя. Вот,
не опознали
в песню,
одного, заметьте.
В песню о Сулеймию, в которую Леша на моей памяти не пел со мной никогда, вот, и да, тем более в более высокой тональности. Uh-huh. Но вот, а что касается Стефелио, да, это был фрагмент этой оперы вот в исполнении солистов хора и оркестра нашего театра под управлением Александра Григорьевича Самуила. Я думаю, что он как человек, который вложил в это исполнение всю душу и сердце, я думаю, что он лучше что-то скажет про это.
Да, я с большим удовольствием, но хочу начать с вас, Дмитрий Александрович, поблагодарить за эту идею, за этот подарок. Это была ваша идея, чтобы исполнялась эта опера, которая никогда не исполнялась в России. И не только от своего имени, но от имени всех участников этого исполнения, и солистов, и оркестра, и хора.
Дмитрию просто пьедестал сегодня.
Потому что в процессе работы я видел, как они зажигаются, и с каким наслаждением они знакомятся с незнакомым Верди. И они испытали потом то, что я испытал в начале, когда я начал изучать. Я знал, что есть такая опера, не знал этой музыки, но благодаря тому, что была поставлена такая задача, я окунулся, и вдруг я увидел гениального, незнакомого Верди. Это огромное наслаждение для всех меломанов, для артистов, для исполнителей. И я могу сейчас говорить не только об участниках, не только о себе, не только о солистах, хоре и оркестре, но я могу сказать сейчас совершенно уверенно, потому что спектакль создается с двух сторон. Его создают не только артисты, но создают и залы, и публика, и зрителей. Это взаимосвязь такая циркулирующая туда-сюда. И я понял, я могу сейчас с уверенностью сказать, что те, которые пришли послушать эту оперу, они в конце были очень довольны и выразили это достаточно определенно. И я думаю, что эта опера имеет право на существование и в России. Но, мы, вот,
но она сто лет не исполнялась.
Нет, больше.
Больше,
извините, да? Она не исполнялась 118 лет.
Ну, премьера это была...
Премьера была в 1850 да. году, и рукопись была найдена в 1968 году. После этого начали ее реанимация, скажем так, возрождение в лучших театрах
ну,
мира.
Ну, и анимировали.
Но в России, в Москве она была исполнена впервые в день рождения Евгения Владимировича и в крещении. И что я могу сказать? Я очень счастлив, что была предоставлена такая возможность.
Ну, мы говорим, напомню нашим слушателям, говорим о крещенском фестивале в Театре Новой оперы, посвященном основателю театра, дирижеру Евгению Колобову, который родился как раз в день крещения 19 января 1941 года. А что впереди-то еще?
Впереди сегодня Соломея, которую мы ждем с Леной.
Ян Латом.
Ян Латом Кёниг и Елена Стихина, признанная звезда мировой оперы, которая выступит за главной партией. А дальше два вечера в зеркальном фойе, это испанские эпизоды и вечер русского романса. А, причем я могу сказать, что наш концертмейстер Анна Ситникова подобрала совершенно, на мой взгляд, уникальную программу для вечера русского романса. Там практически не звучит ни одного вот такого шлягерного произведения.
Ну, что везде, в общем.
Да, все произведения изысканнейшие, удивительно тонкие, требующие от артистов совершенно фантастического мастерства и не так часто звучащие в наших концертах. Очень просто получить успех, исполняя там серенаду Дон Жуана Чайковского или какой-то романс популярнейший там Сергея Рахманинова. Будет Рахманинов, но будет совершенно иной Рахманинов, не вот эти бравурные или известнейшие там «Не пой, красавица, при мне» или что-то еще. Будут другие совершенно
романсы. Вечер романсов да. Рахманинова, у вас же был 23-го.
Был недавно, несколько дней назад, мы с Игорем Головатенко давали такой замечательный концерт. Вот, будет Феликс Павлович Коробов с оперой «Отто Николай. Вензорские проказницы», будет «Богема» с Александром Григорьевичем Самуилом, и будет гала-концерт с Антоном Лупченко. Правила на наших гала-концертах в последние годы исполнять арии из тех опер, которые преимущественно не идут на сцене нашего театра. Будет целое созвездие наших лучших солистов.
Господа, хотелось бы какие-то подробности внутренней кухни, как готовитесь, что, на что падает выбор, почему, ну, какие-то вот детали.
Ну, если позволите, я хотел...
Нет, конечно, не позволим, ну, конечно,
тогда,
пожалуйста.
Тогда, извините, буду слушать дальше с удовольствием.
Пожалуйста, Александр
Григорьевич.
Дело в
том, что тут очень много соединяется. Вот касающийся «Богемы», который мне предстоит, дай бог, дирижировать 1 февраля. Дело в том, что 1 февраля состоялась премьера «Богемы», и за пультом был гениальный Тосканини. И вот я хотел бы подчеркнуть эту линию, с чего началась передача, о значении дирижера, вот, связано с Евгением Владимировичем, создание новой оперы, фестиваль «Главный дирижер». Я хотел бы подчеркнуть такую деталь, очень интересную, что на всех репетициях перед премьерой «Богемы» присутствовал Пуччини, и на премьере тоже. И очень, если послушать запись Тосканини, очень интересно заметить такую вот особенность, что Тосканини не всегда следует точным указаниям Пуччини, хотя Пуччини все очень тщательно продумал и знал, что он и почему и как делал. Это говорит о том, что во время репетиции, я почти уверен в этом, что Тосканини смог переубедить Пуччини что-то сыграть не так, как он задумал, по части темпоритма. И тут мы сталкиваемся с понятием дирижерской концепции, поэтому это интересное. Это, ну, может быть, потому что я дирижер, я так обращаю на это внимание. Но важно другое, что в этом спектакле 1 февраля в «Богеме» у нас есть дебюты. У нас 4 дебюта. Я хотел бы обратить внимание, да, это сопрано Абаева, которая споет «Мими». Это сопрано Буйносова, который споет «Мюзетту». Это Алексей Богданчиков, о котором мы говорили, да, который только что пел тенором, но он в этом спектакле споет баритоном, наконец-то.
Алексей нас
спросил. Я только что с ним занимался перед нашей передачей, слышал его баритоном, вдруг он запел тенором. Он споет баритоном, он споет Марчелло. И ваш покорный слуга первый раз будет дирижировать «Богем». У нас 4 дебюта, поэтому я думаю, что это будет интересно, кроме того, что это гениальная музыка. Вообще-то за ней есть такой шлейф, числится, что «Богем» — это самое исполняемая опера в мире.
Ну, не зря у вас в портфеле там партитура.
Да, всегда со мной, да.
Я просто хотел сказать, что прежде чем мы продолжим о других спектаклях, есть вопрос для наших слушателей. Все наверняка смотрели фильм с Брюсом Уиллисом и Милой Йовович «Пятый элемент», и там есть оперная сцена, когда синего цвета дива, скажем так, потому что мы с Дмитрием пытались произнести.
Не, знаете, когда, знаете, кто-то говорил, что чтобы понять, много ли я выпил или не очень, мне надо быстро произнести слово «неоколониализм». Вот имя этой девушки произнести, по-моему, просто невозможно. Вот, но будем пытаться сказать «Плаванагула» или «Плавалагуна», но, в общем, неважно.
Самое главное, что дива там поет «Весня знаменитую».
Да, причем эта певица не так давно, кстати, которая пела, она не так давно приезжала на премию «Онегин» и пела на этой премии, все ее очень тепло принимали. Вот. А, значит, вопрос такой. В новой опере идет опера, арию из которой вот это... Девушка исполняла в фильме.
Так вот, в какой опере?
Кто назовет название этой оперы, тот получит 2 пригласительных билета на «Богему» на Крещенский фестиваль.
Вот видите, Дмитрий обещает. Так что пишите, дорогие слушатели, еще раз смс плюс 7-925-88-88-88. По-моему, 4 раза восьмерку сказал. 94-8. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот» и прямой эфир. Плюс 7-495-73-73-94-8. Ну, последнее нам осталось еще вот не так много, но я думаю, что теперь действительно Алексей долго не простит, если теперь вот хочет или не хочет, обязательно мало того, что эфир послушает, так люди придут посмотреть, как же Богданчиков запел тенором.
Баритоном.
То есть баритоном, да, простите. Вот. Теперь...
Потому что баритоном, тенором у нас может петь Богданов. Вот, или Богдан Волков.
Ой, слушайте.
А Алексей Богданчиков поет баритоном.
Значит, Богданов. Значит, это я не так прочитал. Все, мне штраф. Господа, сегодня еще вечером спектакль. А в гала-концерте, что вы уже примерно знаете?
Ну, конечно, я говорю, что там будут исполнены арии и сцены из опер. В основном, я говорю, которые не идут на сцене нашего театра. Из солистов... Ну, целая россыпь наших ведущих солистов. Я не буду сейчас их всех перечислять, потому что обязательно кого-то забуду, и кто-то расстроится, обидится. Вот. Участие Алексея Богданчикова обсуждается.
Дорогой Алексей,
браво. Какая интересная передача у нас получилась. Потрясающе. Главное, что это не специально, это все само возникло.
Был такой фильм, и это все о нем.
Слушайте, я просто хочу сказать, слушатели начинают активно довольно-таки. Телефончик-то не забудьте, пожалуйста, смс-ки плюс 7-925-88-88-94-8 из фильма с Брюсом Уиллисом и Милой Йовович «Пятый элемент», какая там ария? Точно такая же исполняется в одном из спектаклей театра «Новая опера». Нет, это не «Богема». Вот Дмитрий пишет «Богема», это не «Богема». Ну, ждем еще, и у нас еще до конца эфира есть несколько минут. Скажите, а вот за вашу практику дирижерскую, потому что что только о дирижерах, ну, я имею в виду в хорошем смысле.
Неужели?
Не услышишь. Нет, ну, а в «Новой опере», кстати говоря, ваш солист оркестр, оркестр ведь книгу написал о театре.
Ну, слушайте,
тут много чего
в свое
было.
Время написали книгу и о другом театре, который называется «Призрак оперы города Энска». Сейчас у нас зачитываются многие этой книгой. Я ее прочитал уже 25 лет назад, мне там все ясно. Вот,
какой вы, однако!
Да, вот, конечно, путеводитель по оркестру Володя Зисман написал прекрасную книгу. У человека изумительное чувство и вообще юмора, и знание предмета. Вот все её, эту книгу очень любят, так же, как и любят Володю. Вот, но что касается... Знаете, Александр Григорьевич меня простит. Есть просто, когда один дирижер просыпается, человек говорит: вы знаете, мне приснился сегодня сон. Говорит: какой? Говорит: вот все дирижеры мира плывут по реке в гробах. Говорит: господи, ну вы что? Говорит, ну ведь бывают же хорошие дирижеры, прекрасно, а хорошие дирижеры в хороших гробах. Ну, вот, поэтому это, знаете, это когда репетиционный процесс становится мукой, когда артисты оркестра, солисты, хор уже не выносят того человека, который стоит перед ними за пультом, вот тогда рождаются такие анекдоты. Вот у нас, знаете, у нас, мне так кажется, что на этом крещенском фестивале абсолютное было чувство меры и в репетиционном процессе и у Вали Урюпина, и у Лорана Кампилона, и, конечно же, у Феликса Павловича, у Александра Григорьевича, и у Яна. Поэтому здесь такого анекдота вы уже не услышите.
Есть правильный ответ. Чего только не... Даже тоску вспомнили.
Да вы что?
Ну вот, посмотри. А, ну я вам не могу экран показать. Ты можешь... А, сейчас я напишу номер...
Можете не показывать, не надо.
Нет, я хочу, чтобы сказали в эфире это. Сейчас я телефон запишу. Позвоните, пожалуйста, к нам на эфир. Последние цифры 42-42. И правильный ответ, между прочим.
Да вы что?
Да, Лючия де Ламермур.
Правильно?
Конечно.
И тоже, между прочим, трудно произносится.
Опера Андре Шенье. Ну, кстати говоря, это я просто все-таки первое образование факультет журналистики Петербургского университета Вальтера Скотта мы, грубо говоря, проходили, изучали. Потому что это знаменитый его роман «Ламермурская невеста», написанный аж в 1819 году. Вот есть... Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы скажите, как вас зовут?
Меня зовут Анна.
Вот Дмитрий. Анна все правильно написала.
Ну, все. Анечка, скажите, пожалуйста, вашу фамилию, на вашу фамилию, на главном входе.
Мы сейчас это сделаем вне эфира. Я сейчас...
будет пригласительный билет.
Так что, ну вы довольны?
А «Ламермурская невеста», главное, чтобы она потом не погибла в гринпинской трясине.
Аннушка, вы довольны все-таки, что пойдете?
Спасибо.
Потому что среди того, что написано, и тоска, и... Ой, чего-то...
«Жизнь за царя», нет?
Да, я слышала.
«Жизнь за царя» впереди у нас еще, потому что мы с вами вместе были на вашей грандиозной премьере. Спасибо большое. Сейчас я Анне позвоню. И последние какие-то вот перед «Жизнь за царя». Я просто хочу рассказать, что такое о вас, и я вам честно, Дмитрий, скажу, я к вам подходил как раз во время, в прошлом... Я давно уже не было, вот, ну, действительно, просто взрыв эмоций был в театре.
Знаете, на мой взгляд, это как раз то, что очень любил всегда Евгений Владимирович Колбов. Он очень любил русскую оперу, и, на мой взгляд, в нашем театре мало... русских названий, их должно быть больше. И мы очень надеемся, что вот после успеха концертного исполнения «Жизнь за царя» мы все-таки эту оперу поставим. И поставим ее, может быть, даже уже и в этом сезоне. Имеются к этому предпосылки. Вот, имея состав для исполнения этой оперы, мы обязаны это осуществить. Тем более тема вот такая, которая затронута в этой опере, тема... патриотическая тема, которая объединяет наших людей, она очень важна.
Ну, первая русская классическая
опера. Да, и мне кажется, что это праздник для всех вокалистов. которые будут здесь петь, и праздник для оркестра.
Слушайте, самое главное, как вы выкрутились, потому что я знаю, что партитура требовала участия вообще не только вот всех, кто у вас есть.
Нет, но это все-таки не «Война и мир», ну... в два вечера. То есть это мы на Вильяма нашего Шекспира, конечно, замахиваемся периодически, но не до такой степени.
Ну, а «Кольцо Нибелунгов» в Мариинке, это несколько вечеров шло тоже.
Ну, это же в Мариинке, понимаете, это же...
Ладно, спасибо вам, дорогие гости. Я очень рад, что вы пришли к нам сегодня. И в финале нашей программы...
Алексей Богданович.
Жизнь за царя Александра Самоила и Дмитрий Сибирцев. Amen.